Духовной Академии, полное собрание творений святого отца нашего Иоанна Златоустова. Снимок с картины художника В.М. Васнецова во Владимирском соборе в Киеве. От Санкт-Петербургского духовного цензурного комитета печать дозволяется. Санкт-Петербург, 21 мая 1899 года. Цензор архимандрит Владимир. Хромолитография Е.И. Фесенко в Одессе. Это надпись под изображением, где стоит святитель Иоанн Златоуст, персты держит, сложенные по старообрядческому виду двоеперстие, и в левой руке держит Евангелие. Борода и усы нетронутые. Лоб высокий. Творение святого отца нашего Иоанна Златоуста. Том 5 в двух книгах. Книга 1. Санкт-Петербург. 1899 год. Слава Богу за все. Ректор Академии епископ Иоанн. Типография А.П. Лопухина. Тележный переулок 3-5. Беседы на псалмы. Предлагаемые в настоящем томе беседы святого Иоанна Златоуста на псалмы Давида принадлежат к лучшим его творениям, и происхождение их относится к наиболее цветущему периоду его проповеднической деятельности в Антиохии с 393 по 397 годы, хотя окончательная форма этим беседам могла быть придана и позже. Можно думать, что великий учитель последовательно дал в своих беседах толкование на всю псалтирь. Но до нас дошли они не все. Так что и начинаются они прямо с изъяснения третьего псалма. На псалом третий. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня». Цари воздвигают победные статуи в честь военачальников, одержавших победу. Также начальники выставляют победоносные изображения и столбы в честь возниц и борцов и заставляют вещество надписью, как бы устами, возвещать победу. Другие излагают похвалы победителям в книгах и письменах, желая показать, что в похвалах сами они сильнее тех, кого хвалят. Ораторы, живописцы, резчики, воятели, народы и начальники, города и селения удивляются победителям. Но никто не начертал изображения в честь бегущего и не воевавшего, как делает теперь Давид, потому что говорится «Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего». И когда беглец удостаивается похвал? Когда изгнанник заслуживает надписи, беглецов ловят, письменно объявляя о них, а не прославляют надписями. Но узнай, брат, причину такого надписания псалма и сохрани свою душу. Пусть это повествование послужит тебе к исправлению жизни. Пусть это гонение на праведника будет ограждением для ума твоего. Узнай, почему Давид был гоним Авессаломом, дабы тебе, утвердившись на этом, как бы на основании созидать со страхом Божиим. Потому что как здание без основания бывает непрочно, так и Писание, если не видишь цели его, не приносит пользы. Блаженный Давид в настоящем псалме имел целью научить добродетельной и целомудренной жизни, никогда не делать зла и не презирать законов Божиих, чтобы согрешивший не потерпел того же, что потерпел он сам. Давид бежал от сына своего, потому что удалился от чистоты. Бежал от сына, потому что нарушил целомудренное супружество. Бежал от сына, потому что убежал от закона Божия, который говорит «не убей, не прелюбодействуй» исход 20.13. Он ввел в дом свой чужую агнецу, убив ее пастыря. И агнец из собственного дома его стал бодать своего пастыря. Он внес войну в чужой дом, и из собственного дома его восстала против него война. Это не мое умствование, но изречение Божие. А где изъясняет Бог, Там никто противоречить не может. А что действительно, против Давида восстал сын его за то, что он убил Урию и взял жену его. О том послушай Бога, который сказал Давиду через пророка Нафана: «Я помазал тебя в царя над Израилем и избавил тебя от руки Саулова, и дал тебе все, господина твоего, дом Саулов и Иудин. И если мало тебе этого, то приложил бы еще к тому. Почему же ты презрел Господа, что сотворил лукавое пред лицом моим? Урию хитияина убил мечом, а жену его взял к себе в жену. И ныне не отступит меч от дома твоего вовек». 2 Царств 12:7. «Ты рассек мечом чужой дом, а я приготовлю меч на тебя в твоем доме. Вот я воздвигну на тебя злое из дому твоего, не откуда-нибудь извне, но из дому твоего. Откуда источник греха, оттуда и бич наказания». Итак, потому он бежал от сына, что сделался беглецом и изгнанником по отношению к заповеди Божией. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Лучше показать причину войны, чем повествовать о самой войне, дабы нам, увидев падение праведника, самим предостеречь себя от падения и избежать подобного наказания. Многие ведь и ныне ведут войну в домах своих. Один встречает войну от жены, другой осаждается сыном. Иной терпит неприятности от брата, иной от слуги. И каждый мучится, досадует, сражается, причиняет войну и поражается войною. Но никто не думает, рассуждая сам себе, что если бы он не посеял грехов, то не возросли бы в доме его тернии и волчцы. Если бы не подложил искр греховных, то не воспламенился бы дом его. А что домашние бедствия — суть плоды грехов, и что исполнителями наказания грешнику Бог назначает домашних его, об этом свидетельствует Божественное Писание, которого нет ничего достовернее. С тобой ведет войну жена. Приходит воин, встречает тебя, как дикий зверь, изощряет язык свой, как меч. Прискорбно, конечно, что помощница сделалась противницей. Однако исследуй самого себя. Не замышлял ли ты в юности чего-нибудь против какой-нибудь женщины? И вот оскорбление женщины отмщается женщиной, и чужую рану врачует собственная жена твоя. Хотя сама действующая не знает этого, но знает врач, Бог. Он действует на тебя ею, как железом. И как железо не знает того, что делает, а знает совершающий железом врачевание, врач, так и здесь. Хотя жена поражающая и муж поражаемый не знает причины поражения, но Бог, как врач, знает, что полезно. А что злая жена есть бич за грехи, об этом свидетельствует Божественное Писание. Оно говорит, что грешнику, мужу, дастся злая жена. Сирах, 25 и 26 глава. Она дастся ему, как горькое лекарство, истребляющее греховные соки. А что и нападение от детей, суть также наказание за грехи, тому свидетель Давид, гонимый сыном своим Авессаломом за беззаконную связь, как показывают вышеприведенные слова. И что братья враждуют против братьев также за грехи, о том свидетельствует книга Судей. Когда некоторые из колена Вениамина соблудили с наложницей путешественника, и она, не перенесши безмерной обиды, умерла, 11 колен начали войну против одного. Но так как 11 колен отступили от Бога и прелюбодейно обратились к идолам, то все 11 были побеждены одним коленом, и притом многократно были побеждаемы им одним, между тем, как над ним одержали только одну победу. И братья воевали с братьями, потому что Бог за грехи их разрушал средостение греха. Судьи 19:20. Когда одно колено соблудило с женщиною, а 11 колен прелюбодейно обращались с идолами, то и те, и другие были истреблены Богом, как написано: «Истреби всякого прелюбодействующего в тебе». Псалом 72:27. Таким образом, братья воевали с братьями за грехи. Когда братья нападают на тебя, то не столько сетуй на них, сколько смотри на самого себя и тщательно исследуй, «За какие грехи братья сделались твоими врагами?» Впрочем, не все за грехи терпят нападение от братьев. Так Иосиф терпел нападение от братьев, но совсем не за грехи. И Иов подвергался наветам жены, но совсем не за грехи. У большинства людей домашние бывают врагами по причине грехов. Бывает, что и друзья за грехи обращаются во врагов, и прежде любившие начинают ненавидеть и отвращаться, потому что Бог попускает такую ненависть между ними по известным ему причинам. Так о египтянах написано в Псалме 104-м. «Превратил в сердце их возненавидеть людей его». Псалом 104:25. А Бог не попустил бы ненависть, если бы прежде любовь их не была порочную. Кому любовь служила к погибели, тому ненависть делается побуждением к добродетели. И рабы и подчиненные часто восставали на господ своих за грехи их. Так посмотри, когда Адам еще не согрешил, тогда и звери служили и подчинялись ему, и он нарисал имена им, как рабам своим. А когда он запятнал лицо свое грехом, тогда звери не узнали его, и из рабов сделались его врагами. 8. И как домашний пес служит тому, кто его кормит, боится и трепещет его, а если вдруг увидит его с лицом запачканным сажей или покрытым чужою маской, то бросается на него, как чужого, и покушается растерзать его. Так было и с Адамом. Доколе он сохранял чистым лицо свое, созданное по образу Божию, дотоле звери подчинялись ему, как рабы. А когда он запятнал лицо свое непослушанием, то они не узнали в нем господина и стали враждовать против него, как чужого. Таким образом, и восстание рабов бывает воздаянием за грехи. Праведен был Даниил. И львы признали владычество его, они видели его не вкусившим греха и оставили непричастным наказание. Даниил 6:22. Согрешил солгавший пророк, и встретил его лев на пути и умертвил. 3 Царств 13:24. Он запятнал себя ложью, и лев не узнал его. Если бы лев увидел в нем пророка, подобного Даниилу, то почтил бы его. Но он нашел лжепророка, и потому напал на него, как на чужого. Владыка солгал, и раб отвергнул владычество его. Но что я говорю о домашних бедствиях? Если и самое тело наше, которое всего ближе и любезнее нам, если оно порой враждует против нас, когда мы согрешаем, отмщая нам горячками и другими болезнями и страданиями, если раболепствующее тело наказывает владычествующую душу, когда она согрешает, не потому, чтобы оно хотело этого, но потому что делать так заповедано ему. Об этом свидетельствует Христос, который сказал исцеленному расслабленному: «Вот ты здоров, не греши более, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Итак, узнав, братья, что войны от домашних, родных и рабов и болезни телесные большей части бывают за грехи, будем истреблять источник зол, грех. Когда не текут потоки страстей, тогда реки вод Божьих веселят душу. Давид взял замужнюю жену, как чужое царство. Ведь для всякого мужа единодушная жена есть царство. И не столько царь любит Порфиру и диадему, сколько муж любит жену. Зато сын собственной жены его восстал на него, как тиран, намереваясь отнять царство у отца. Он взял насилием и сам подвергся насилию. Согрешил тайно и облечен явно. Ранил себя в тайне и при всех испытал на себе руку врача. По слову Божию, ты сотворил в тайне, я же сотворю явно и перед солнцем сим. 2 Царств 12:12. Впрочем, злоба Авессалома не достигла цели. И справедливо. Дабы отца-убийцы не приняли поступка его за правило отца-убийства. Но послужив как исполнитель наказания, он был сам убит как осужденный. Как на зрелищах дикие звери на одних нападают, а других сами другими убиваются, так Авессалом, напавший на Давида, был убит Иавом. И на высоком дереве повис тот, который превозносился перед отцом. Удержан был растением тот, который восстал против корня. В ветвях запуталась ветвь, которая отломилась от отеческого расположения. Удержан был за голову тот, который домогался овладеть головой у родителя. висел, как плод от растения, тот, который хотел истребить виновника естества своего. Поражен был в сердце и убит в то самое место, где замышлял убийство. Тогда можно было видеть удивительное зрелище. Едущий на лошаке, он был удержан густыми ветвями дерева за густые волосы, и ветви держали за волосы тирана, причиняя ему самому боль в том самом месте, на котором он хотел носить отеческую диадему. Можно было видеть, как Авессалом висел между небом и землею. Небо не принимало его, потому что если оно отвергло первого возмутителя, дьявола, то как оно могло принять второго возмутителя? Земля отвращалась от него, не терпя сквернения от ног отца убийцы. Потому что если она поглотила Дафана, говорившего против Моисея, если разверзла уста свои на того, кто разверз уста свои на зло, числа 16, то как она могла снести ноги, устремившиеся против родителя? Итак, когда Авессалом висел высоко на дереве, подошел к нему военачальник Иав и вонзил 3 стрелы в сердце бессердечного. И таким образом поразил его в то самое место, где было вместилище беззакония. И когда тот висел высоко на дереве, Давид воспел ему прекрасную надгробную песнь. «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося подобно многоветвистому дереву, и вот он прошел, ищу его и не нахожу». Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Он убегал от сына не потому, чтобы боялся, а потому что опасался убить его. Он сам щадил его как сына, но бывшие с ним не пощадили бы его как возмутителя. Вот почему Давид, будучи гоним сыном и поносим за него Семеем, сам великодушно переносил все. Но так как многие соблазнялись о нем, особенно возмутившиеся вместе с Авессаломом, восстали против него как бы оставленного провидением и говорили: «Ныне Давид оставлен, совершенно лишен всякой помощи, ныне Бог отступил от него, как некогда от Саула. Как тогда он отступил от Саула и был с Давидом, так ныне отступил от Давида и обратился к Авессалому. Восстанем и нападем на него, нет для него спасения в Боге». Так как они говорили такие речи, то Давид, скорбя более об этом, нежели о дерзком поступке сына, вопрошает Господи: «Как умножились враги мои, многие восстают на меня. Я осажден искушениями, окружен потоками зол. На меня сошел дождь бедствий, пришли реки врагов. Подули ветры злых духов и напали на дом мой, стараясь отлучить от тебя душу мою. Но утвержденный на камне веры я не падаю, а припадаю, чтобы узнать: Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня. Тот, который от меня, против меня, но ты со мною. Против меня ведет войну моя утроба, мой народ следует за Авессаломом. Мое войско вооружается против меня, мои овцы сделались волками, агнцы львами, ягнята бешеными собаками, и овны бодливыми валами. Но я скорблю не о себе, а оплакиваю их погибель. Тебе, Спасителю, высылаю благодарность, потому что тебе подобает слава и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Над Псалом 4, 11. «Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей». Пророк говорит это не для того, чтобы только мы знали, что он был услышан, но чтобы мы научились, как и мы, призывая Бога, можем быть скоро услышаны, еще прежде окончания молитвы получим просимое. Пророк не сказал: «После того, как я призвал, он услышал меня», но «Когда я взываю, услышь меня». Так и сам Бог обещал, сказав некогда призывающему его: «Когда ты будешь еще говорить, то вот я скажу тебе». Подлинно, не обилие слов умоляет Бога, но душа чистая и являющая добрые дела. Вот почему тем людям, которые живут порочно, а надеются умолить Бога обилием слов, смотри, что говорит он: «Если будете умножать моление, то не услышу вас. Когда будете простирать руки, то отвращу от вас очи мои». Исаия 1:15. Итак, молящемуся прежде всего нужно иметь твердую веру, и тогда просимое непременно получится. Потому-то и пророк не просто сказал «услышь меня», но с прибавлением «правды моей», выражая свою твердую веру в Бога и то, что он всегда с нею приступал к нему. Никто пусть не думает, будто он превозносится, когда говорит это. Он говорит это не с тем, чтобы превознести самого себя, но чтобы предложить некоторые наставления и увещания, весьма полезные для всех. Дабы кто-нибудь не сказал, он был услышан, потому что был Давид, а я не буду услышан, потому что я малый, незначителен. Он внушает, что и его Бог слушает не без причины, и тебя не слушает, не напрасно и случайно, но всегда он внимательно смотрит на дела. Если ты имеешь дела, которые могут ходатайствовать за тебя, то ты непременно будешь услышан. И напротив, если ты не имеешь их, то хотя бы ты был Давидом, ты не будешь в состоянии умолить Бога. Как любостяжательные не смотрят ни на достоинство других людей, ни на иное что, а только на их богатство. И надеясь через них сделать все, обращается к ним одним. Так и у Бога, любящего правду. Кто приступает к нему с ней, тот не отойдет, не получивши ничего. И напротив, кто приступит к нему без нее или осквернившись противоположными ей пороками, тот хотя бы просил 1000 раз, не будет иметь никакого успеха, потому что не имеет с собой того, что может умолить его. Потому если ты хочешь иметь какой-нибудь успех перед Богом, приступай к нему, взяв с собой правду. Под именем же правда, разумею, здесь не час добродетели, но всю добродетель всецело. Так праведен был Иов, имевший всю добродетель человеческую. Он был не таков, чтобы от одного порока воздерживаться, а другому предаваться. И мы называем те весы правдивыми, которые всегда одинаковы, которые не только золото могут взвешивать верно, а свинец неверно, но одинаково по отношению ко всяким веществам. Равным образом и меру мы называем правдивой ту, которая всегда одинакова. Так и Иов был праведен, будучи одинаковым во всем. Не в имуществе только он соблюдал эту праведность, но и во всем другом, никогда не приступая меры. О нем никто не может сказать, что в имуществе он любил справедливость, а в обращении с ближними приступал меру, показывая себя гордым и надменным. Он весьма тщательно избегал и этого, почему и говорил: «Если я презрел суд раба моего или рабыни, спорящими передо мною». Иов 31:13. Ведь это величайшая неправда — быть гордым и надменным. 12. Как любостяжательным мы называем того, кто хочет присвоить чужое и не довольствуется своим, так и надменным называет того, кто требует себе от ближнего больше, чем сколько ему следует, кто себя считает достойным всякой чести, а другого бесчестит. А это бывает не от чего другого, как от неправды. Что это действительно от неправды, видно из следующего. Бог создал как тебя, так и его, и все даровал тебе и ему равно и одинаково. Почему же ты отвергаешь его, лишаешь чести, которую даровал ему Бог, не допускаешь его к участию в благах, но все присвояешь себе, и не только в имуществе, но и в чести делаешь его бедным? Бог даровал обоим вам одинаковую природу, удостоил одинаковых преимуществ, одинаково создал. Потому что слова «сотворим человека» относятся вообще ко всему роду человеческому. Почему же ты лишаешь его отцовского имущества, приводишь в крайнюю бедность и присвояешь себе принадлежащее всем? Но не таков был блаженный пророк, потому он и говорил с дерзновением: «Услышь меня, Боже, правды моей!» Так и Павел часто ставит себя на вид, не превозносясь и не надмиваясь, но предоставляя себя примером для других, например, когда он говорит: «Хочу, чтобы все люди были, как я, по воздержанию» 1 Коринфянам 7:7. Так и Давид, по требованию обстоятельств, поставляя на вид свое мужество, являвшаяся в нем при помощи Божией. Говорит, что он и медведей умерщвлял, и львов ловил, также не превознося самого себя, да не будет, а внушая через это доверенность к себе. Но, может быть, скажет кто-нибудь, если я имею правду, то какая нужда ей молиться, когда она одна может сделать все, и когда подающий знает, в чем мы имеем нужду? Нужда потому, что молитва есть немаловажный союз любви к Богу, производит в нас навык собеседования с Ним и руководит к любомудрию. В самом деле, если обращающийся с необыкновенным человеком получает великую пользу от частого с ним обращения, то тем более постоянно беседующий с Богом. Но мы не знаем, как следует пользу от молитвы, потому что не внимаем ей со всем усердием и не упражняемся в ней по законам Божиим. Когда мы намереваемся говорить с кем-нибудь из людей, которые выше нас, то приводим надлежащий порядок и внешний вид свой, и походку, и одежду, и все. И потом уже вступаем в разговор. А когда приступаем к Богу, то зеваем, почесываемся, оборачиваемся во все стороны, бываем небрежны. Преклоняем колено, а сами блуждаем мыслями по площади. А если бы мы приступали с надлежащим благоговением и как подобает беседовать с Богом, то мы узнали бы еще прежде получения просимого, сколь великую пользу мы получаем от молитвы. Человек, который научился беседовать с Богом, как подобает беседовать с Богом, делается ангелом. Так душа его отрешается от уст плоти, так ум его возвышается и переселяется на небо, так он презирает все житейское, так он становится перед самым престолом царским, хотя бы он был бедным, хотя бы рабом, хотя бы простолюдином, хотя бы не ученым. Бог требует не красоты речи и не слов изысканных, но красоты души. И когда она возгласит угодное ему, то получит все. Видишь ли, какое здесь удобство? У людей, от желающего подойти к кому-нибудь, требуется быть красноречивым, уметь льстить всем окружающим начальника и придумать много иного, чтобы лучше быть принятым. А здесь не нужно ничего, кроме одной бодрственной души. И нет никакого препятствия приблизиться к Богу. «Я Бог вблизи, а не Бог вдали» – Иеремия 23:23. Следовательно, от нас зависит быть далеко от Него, а Он всегда находится близко. На что я говорю, здесь не нужно красноречие. Часто бывает не нужно и голоса. В самом деле, если ты скажешь лишь сердце своем и призовешь его, как должно, то он и тогда скоро услышит тебя. Так он услышал Моисея, так услышал Анну. Исход 14.15, 1 Царство 1.13. Нет при нем воина, который бы отгонял приходящих, или копьеносца, который бы оттягивал время и говорил: «Теперь не время, теперь нельзя войти, приди после». Но когда бы ты ни пришел, во время ли обеда, во время ли ужина, в самую ли полночь, он стоит и слушает. Хотя бы ты призвал его на площади, хотя бы на пути, хотя бы в спальне, хотя бы стоя перед начальником судилища, ничто не препятствует ему услышать прошение, если ты призовешь его, как должно. Нельзя сказать: «Я боюсь приступить и просить. Мой враг предстоит перед ним». Здесь нет и этого препятствия, потому что он не слушает врага и не отвергает твоего прошения. Но всегда и постоянно ты можешь беседовать с ним. И нет к тому никакого затруднения. Здесь не нужно, чтобы вводили тебя преддверники, домашние, распорядители, надзиратели, стражи или друзья. Но когда ты приступишь сам с собою, тогда особенно он услышит тебя. Тогда, когда ты не будешь просить никого другого. 14. Не столько мы умоляем Бога, прося через других, сколько сами от себя. Так как он желает преданности от нас и делает все, чтобы мы доверяли ему, то когда видит, что мы делаем это сами от себя, тогда особенно и внимает нам. Так он поступил и с хананиянкой. Когда Петр и Яков ходатайствовали за нее, то он не удовлетворил прошению. А когда она сама продолжала просить, то он скоро даровал ей просимое. Матфея 15:22. если он, по-видимому, несколько и медлил, то поступил так не для того, чтобы эта женщина ждала, но чтобы она получила больший венец и продолжением просьбы более приблизилась к нему. Будем же и мы с усердием обращаться к Богу, научимся, как совершать такое обращение. Не нужно ни ходить в музей. Музей — это здание, посвященное музам, или место, назначенное для ученых занятий, училище. Не сдерживать деньги, не нанимать учителей, ораторов или софистов, не тратить много времени, чтобы научиться такому собеседованию с Богом. Но достаточно только захотеть, это искусство приобретено. И в этом судилище ты можешь говорить не только за себя самого, но и за многих других. И какая цель этого искусства собеседования? Возношение молитвы. Нужно приступать к Богу с бодрственным умом, сокрушенной душою и с потоками слез. Не просить ничего житейского, желать будущего, молить о духовном, не испрашивать зла врагам, никому не помнить зла, исторгать из души своей все страсти и таким образом приступать с сердцем, сокрушенным и смиренным, оказывать совершенную покорность, изрекать языком своим благословение, не быть причастным ничему порочному, не иметь ничего общего с общим врагом вселенной, то есть дьяволом. Того, кто говорит с царем о других и в то же время имеет общение с его врагами, наказывают даже внешние, гражданские законы. Поэтому и ты, если хочешь говорить с Богом о себе и других, старайся особенно о том, чтобы не иметь ничего общего с общим врагом вселенной. Таким образом, ты будешь праведным. А будучи праведным, ты будешь услышан, имея правду своей заступницей. «В скорби распространил меня, — говорит пророк. Не сказал ты, прекратил скорби, или ты избавил от искушений, но ты сподобил меня устоять и распространил меня». Действительно, мудрость и сила Божия открывается особенно из того, что Он не только прекращает скорби, но и в продолжении их подает великое спокойствие. Это и силу Божию показывает, и впадающих в искушение делает более любомудрыми. Когда ей дается простор, облегчающий скорбную душу, и прекращается скорбь, возбуждающая его от лености, и избавляющая от всякого усыпления. Но как скажешь, можешь быть в скорби распространения. Так, как было в печи с тремя отроками, как было в львином рве с Даниилом. Бог тогда не погасил пламени, однако сделал, что они были на свободе. Не умертвил львов, и однако сделал, что он был в безопасности. Хотя и там в печи огонь оставался сильно горевшим, и здесь звери оставались зверями. Но праведники наслаждались великим спокойствием. Впрочем, можно разуметь распространение иначе, именно когда душа, огорчаемая искушениями, освобождается от страстей и других многих болезней. Тогда она особенно наслаждается спокойствием. Многие, пользуясь благоденствием, предаются безрассуднейшим и мучительным для души их страстям, корыстолюбию, сластолюбие и многим другим порокам, а подвергшись скорби, освобождается от всего этого и находится в распространении. Как страждущие горячки, если будут удовлетворять своим неуместным пожеланиям, то есть употреблять в изобилии пищу и вино и тому подобное, то будут чувствовать большее стеснение. А если захотят немного испытать скорбь и потерпеть, то получит великое спокойствие, когда отвергнут то, что производит стеснение. Тогда будут наслаждаться совершенным здоровьем. Так бывает и здесь. Ничто обычно не доставляет такого спокойствия, как скорбь, отклоняющая от всех забот житейских. Что было с иудеями, когда они терпели скорби и когда наслаждались благоденствием? Не больной ли расслабленной и непостоянной душе свойственно говорить следующее? «Соделай нам богов, которые пойдут перед нами, ибо Моисей, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что с ним». Исход 32.1. И напротив, не любомудрой ли и свободной от житейских страстей душе свойственны те слова, которые они высказывали в молитве, во время скорбей и которыми приобретали себе благоволение Божие. И этот самый пророк Давид, когда благоденствовал, то как страдал, угнетался и мучился порочным пожеланием. А когда подвергался скорби, тогда вы знаете, каким он наслаждался спокойствием. Тогда не воспламенялся в нем огонь страсти, но всякий такой пламень угасал. Подлинно, ничто не причиняет нам столько страданий, как усилившиеся в душе страсти. Все другие бедствия действуют отвне, а эти рождаются внутри. Отсюда и происходит особенно великое мучение. Хотя бы весь мир огорчал нас, но если мы не огорчаем сами себя, то ничто не будет для нас тяжким. Следовательно, от нас зависит, испытывать скорби или не испытывать скорбей. 16. А чтобы ты удостоверился и апостольским изречением, какое происходит распространение от скорби, послушай самого Павла, который о плодах скорби говорит: от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, надежда не постыжает. Римлянам 5.3. Видишь ли неизреченное распространение? Видишь ли пристань веселья? От скорби происходит терпение. Что может быть спокойнее человека, терпеливейшего и могущего легко переносить все? Что может быть сильнее человека опытного? Что может сравниться с происходящей отсюда радостью? Три радостные последствия, говорит апостол, происходят для нас отсюда: терпение, опытность и надежда будущих благ. О них любомудрствует теперь и пророк, когда говорит: «Скорби распространил меня, сказав: услышь меня, Боже, правды мои, в тесноте ты давал мне простор». Распространил. В чем он услышан именно? Не касательно имущества, потому что ничего подобного он не просил. Не в том, чтобы одолеть врагов, потому что он не просил и этого. Но касательно спокойствия, бывающего среди скорбей. «Помилуй меня и услышь молитву мою». Что говоришь ты? Выше ты упомянул о правде, а здесь говоришь о милосердии и снисхождении. Какая же здесь может быть последовательность? Великая и весьма сообразная с вышесказанным. Хотя бы мы сделали бесчисленное множество добрых дел, мы бываем услышаны по милосердию и человеколюбию Божию. Хотя бы мы достигли самой вершины добродетели, мы спасаемся по милости Божией. Отсюда мы научаемся, что и при правде нам нужно иметь сердце сокрушенное. Ведь и грешник, если будет молиться со смирением, которое есть частный вид добродетели, может успеть во многом. И праведник, если приступит с гордостью, лишится всех благ. То и другое доказали примеры мытаря и фарисея. Вот почему нужно знать и способ молитвы. Какой же способ молиться? Научись этому от мытаря, не постыдись иметь его своим учителем. Он сделал это дело так совершенно, что простыми словами достиг всего. Так как душа его была хорошо настроена, то и одно слово было достаточно – отверсть ему небо. Как же она была настроена? Он признавал сам себя недостойным, ударял себя в грудь и не смел даже возвести очей на небо. Если ты будешь молиться таким же образом, то молитва твоя будет легче пуха. Если грешник посредством молитвы сделался праведным, то представь, сколь велик будет праведник, если научится возносить такую же молитву. Вот почему пророк и здесь не указывает просто на самого себя, но на свою молитву. Выше он указывал на правду, а здесь на молитву. «Помилуй меня и услышь молитву мою». Ущедри. Так и Корнилий был услышан, потому что ее имел своей предстательницей. Молитвы твои, милостыни твои, было сказано ему, взошли пред Бога. И действительно, услышаны бывают дела и добродетели, но молитвы не всякие, а только молитвы, совершаемые по закону Божию. Что же это за молитвы? Молитвы, в которых и спрашивается то, что даровать прилично Богу, в которых не спрашивается от него ничего противного законам его. Но кто скажет так дерзок, чтобы просить Бога об исполнении противного законам его? тот, кто просит его против врагов своих, потому что это не согласно с постановлением от него законом поставленным. Он говорит: прощайте должникам вашим, а ты его самого, повелевающего тебя прощать, призываешь против врагов своих. Что может быть хуже такого безумия? Молящемуся должно иметь вид, мысли и чувствование униженного просителя. Зачем же ты принимаешь на себя другой вид, вид обвинителя? Как ты можешь получить прощение собственных грехов, когда просишь Бога, чтобы Он наказал грехи других? Поэтому пусть будет молитва твоя смиренную, мирную, имеющую вид приятный и добрый. Такова молитва, совершаемая с кротостью, а не направленная против врагов. Противоположная же этой молитва подобна какой-нибудь пьяной и безумной женщине, бешеной и свирепой, потому и недоступно для нее небо. Не такова молитва, совершаемая с кротостью. Она имеет в себе нечто благопристойное и приветливое, достойное царского слуха, приятное, благозвучное и стройное. Потому она и не изгоняется со зрелища, но бывает увенчанную. Она имеет золотые гусли и золотую одежду. Потому она и доставляет удовольствие судье и своим видом, и взором, и голосом. Потому никто и не изгоняет ее из обителей небесных. Она наполняет радостью все это зрелище. Она есть молитва, достойная небес. Она есть язык ангельский. Так как не говорит ничего горького, но все благоприятное. Когда она, приступая, просит за оскорбивших и обидевших, тогда и ангелы, предстоя, слушают ее с великим молчанием. И когда она умолкла, то они не перестают восклицать в честь ее, превозносить ее похвалами и удивляться ей. Будем же и мы возносить такую молитву, и тогда, конечно, будем услышаны. Когда мы приступаем к Богу, то не будем думать, что это обыкновенное зрелище. Здесь собрание целой вселенной, или лучше горних сонмов небесных, и среди них сидит сам Царь, готовый слушать нашу молитву. Будем же стараться, чтобы она соответствовала зрелищу. Пусть ни один игрок на гуслях или певец на лире, который бывает так тщательный, когда выступает на сцену, и так боятся, чтобы не произвести какого-нибудь неприятного звука, не превзойдут в этом нас, когда мы намереваемся ступить на зрелище ангелов. А нашим орудием пусть будет язык, не произносящий ничего неприятного, но все стройное и благозвучное, с надлежащим настроением души. И приступая к Богу, прося и умоляя Его, будем ударять струны наши за врагов своих. Тогда услышана будет наша молитва и за нас самих. 18. Такая молитва пристыжает злых духов. Такая молитва дает нам дерзновение пред Богом. Такая молитва посрамляет дьявола и прогоняет его. Подлинно не столько боится дьявол человека, прогоняющего его и изгоняющего из другого человека, сколько того, кто укрощает свой гнев и преодолевает свою раздражительность. Потому что это последнее есть злой дух, весьма свирепый. И таких людей надо бы назвать более несчастными, нежели одержимых бесом. В самом деле, беснование не ввергает в гиенну, а гнев и злопамятство лишает самого Царствия Небесного. Если мы таким образом составим свою молитву, то и мы в настоящем состоянии будем с дерзновением говорить Богу: «Услышь молитву мою». Такою молитвой ты принесешь пользу и поможешь не только себе самому, но доставишь радость слушающему ее Богу и спрашивай сообразного с его повелениями. Потому он скоро и услышит тебя. Это достойно звания сынов Божьих. Это особенно сообщает нам отличительный признак учеников Христовых. «Будьте милосерды, — говорит Господь, — как Отец ваш Небесный. И еще молитесь за обижающих вас, творящих вам напасти, да будете подобны Отцу вашему Небесному». Что может сравниться с такой молитвой? Она делает нас подобными не ангелам или архангелам, а самому Царю Небесному. А что сделался подобным кто из царю, насколько то возможно, то представь, какое может иметь дерзновение в молитвах. Сыны человеческие, говорит пророк, стих 3, сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи. Кому он обращает речь? Кому делать обличение, предлагает совет? Кого называют сынами человеческими? Людей, живущих порочно, наклонных ко злу. Что же? А мы разве не сыны человеческие? По природе мы сыны человеческие, но по благодати нет. Мы сыны Божии. Этот дар будет у нас цел, если мы сохраним в себе образ его соблюдаемой добродетелью. Так как тем, которые сделали сынами Божьими по благодати, нужно выражать это образ и жизнью. А что действительно он называет сынами человеческими людей, преданных заботам житейским и наклонным к злу, о том послушай. «И увидели, — говорит Писание, — сыны Божии дочерей человеческих» — Бытие 6.2. Но скажешь, здесь говорится противное? Нет. Сынами Божьими оно называет здесь тех людей, которые прежде были добродетельными и были удостоены чести от Бога, но потом изменились, сделались худшими, потеряли честь свою. Чтобы усилить их обличение, оно и напоминает об их чести, внушая, что величайшая вина быть такими и происходить от таких людей и не спасть до такого зла. «И еще, — говорит Бог, — я сказал, — вы боги, все вы сыны Всевышнего, но вы умрете, как всякий человек». Посмотри на мудрость пророка. Показав наперед Божию силу, помощь, премудрость, благость и человеколюбие, как он подает успокоение в скорби, как он милостиво внемлет, пророк, потом представляя распространившиеся между людьми пороки и силу нечести, как бы задыхаясь от скорби, обращает речь к живущим порочно и почти так говорит: «Имея такого Бога, столь благого и столь человеколюбивого, столь сильного, как вы уклонились к нечестию?» И смотри, какой вместе с гневом исполнено увещание его и кротости. Какой, какого любомудрия, что говорит он: «Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании». Здесь он выражает сильное огорчение свое и от продолжительности времени. Ведь если и вначале невнимательность к благодеяниям Божьим есть преступление, то какое может быть прощение тому, кто столько времени остается слепым в отношении к истине? А что значит тяжкосердые, жестокосердные, плотские, привязанные к земле, склонные к злу, преданные порокам, развращенные сладострастием? Таков именно человек плотской. Обличая жизнь их, он указывает и источник нечестия, внушая, что это в особенности препятствует ему своять высокое учение. Ничто так не делает сердце жестоким, как порочное пожелание, пристрастие к житейскому, привязанность к земле. Такое сердце справедливо можно было бы назвать грязным. Потому он и назвал его тяжким и вместе указал в нем источник зол, что, занимая в человеке место возницы, оно не только не удерживает коня вожжами, но и само увлекается и низвергается. И тогда, как ему следовало бы окрылять плоть, устремляться в высоту и восходить на небо, оно увлекается вниз тягчайшим бременем своих болезней. А когда таков возница или кормщий, то где надежда спасения? «Если свет, который в тебе есть тьма, то какова же тьма, — говорит Господь. Когда кормщий предается пьянству и подражает непостоянству волн и ветров, то как спасется корабль?» 20. Что же может сделать душу легкою? Превосходная жизнь, такая, чтобы не увлекаться ничем здешним, и даже ног своих не привязывать ни к чему стремящемуся и увлекающему вниз. Из естественных предметов одни обыкновенно стремятся вниз, как, например, камни, дерева и все подобное, а другие вверх, например, огонь, воздух, пух легкий по своей природе. если какой-нибудь из вещей, стремящихся вниз, привяжешь к вещи легкое, то нисколько не помогут ей ни крылья, ни воздух, потому что тяжесть нарушает равновесие, перетягивает и преодолевает. Подобным образом, кто имеет ноги отяжелевшие или наполненные дурными соками, или поврежденные какой-либо другой болезнью, тому нисколько не помогут прочие части тела, как бы они ни были легкие. Если же так бывает с предметами вещественными, то тем более с сердцем. Поэтому не будем делать его тяжким, чтобы оно не потонуло, подобно кораблям, имеющим слишком много балласта. А это зависит от нас. Сердце таково не по природе. По природе своей оно создано легким и стремящимся вверх. А мы, вопреки природе, делаем его тяжким. Потому-то и пророк осуждает нас. А если бы это было от природы, то он не осуждал бы. Как ходить нам свойственно от природы, а если мы обременим свои колена, то происходит противное природе от препятствий, которые мы наложили на себя. Так обыкновенно бывает и с ногами души, то есть помыслами. Доколе будете любить суету и искать лжи? Здесь, кажется мне, он указывает и на идолослужение, и на порочную жизнь. В самом деле, суетным называется все тщетное, что на деле не таково, каково по названию. Так у язычников много богов по именам, а на деле нет ни одного. Так и в других вещах. Богатство по имени совсем не богатство на деле. Слава по имени совсем не такова на деле. Владычество по имени и остается таким по одному только названию. Кто же так безумен, чтобы домогаться названий, не заключающих в себе ничего существенного, и гоняться за предметами пустыми, которых нужно избегать? Не таковы ли и удовольствия, и благоденствия жизни? Все это не ложь ли и обольщение? Укажешь ли ты на славу, или на богатство, или на власть? Все суета. Вот почему Екклесиаст говорит: суета, сует, все суета. Потому и пророк скорбит, видя такое безрассудство в жизни. Как тот, кто увидел бы кого-нибудь убегавшим от света и гонящимся за тьмой, сказал бы: «Для чего ты делаешь это безумное дело?» Так и он говорит: «Доколе будете любить суету и искать лжи, знайте, что Господь отделил для себя святого своего, Господь слышит, когда я призываю его». Видишь ли мудрость пророка, как он приводит людей к богопознанию? Сам очевидным образом и самым ясным способом, поставляя на вид самого себя: «Я, говорит, служитель истинного Бога, поэтому от меня познайте его силу, могущество, промышление». Это немаловажное средство к богопознанию. Пророк иногда объясняет это, касаясь созданий, когда говорит о промысле Божьем, и обращаясь к солнцу, к небу, к земле и воздуху, из порядка в вещах видимых проповедует о Создателе. А иногда раскрывает это, касаясь его служителей, обстоятельств, случавшихся с ним самим. Так было с Авраамом. Мы знаем, говорили ему хитеи, что ты, царь перед Богом, пришел к нам. Бытие 23.6. Откуда вы знаете? Из победы, из трофеев, из сражений. Так было и с иудеями. Чудеса, совершавшиеся с ними, привели страх всю землю. Так как и блудница Иерихонская говорила тогда: «Напал страх на нас и трепет». Итак, один путь богопознания со стороны созданий, а другой яснейший со стороны служителей Божиих. И такое учение Бог издревле сеял в каждом поколении. Так египтян научал он посредством Авраама, персов посредством его же, то есть когда Авраам жил в Гераре, соседних с Гераром жителей святой Иоанн Златоуст называет персами, измаильтян и многих других посредством его потомков, а посредством Якова других живших в Месопотамии. Видишь ли, как жители всей вселенной научались, если хотели, от святых. Еще прежде их потоп и смешение языков достаточно могли побуждать души их. В самом деле, чтобы событие со временем не пришло в забвение, Самое место получает от него название именно Вавилон, называется так от смешения языков, дабы слушатель, руководствуясь названием, восходил к началу события и познавал силу Божию. Так и все жители Запада научались всему, входя в торговые сношения с египтянами. Впрочем, в древние времена и в начале в этой части Вселенной было немного народов. Большая часть людей и народов обитала в странах восточных. Так и Адам вышел оттуда, и потомки Ноя жили там, и после столпотворения жили там же, и по большей части обитатели были на востоке. Бог же воздвигал им учителей в каждом поколении. Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, Мелхиседека. Потому и пророк напоминает живущим порочно события, происходившие со святыми, и говорит: «Знайте, что Господь отделил для себя святого своего». Что значит «знайте»? Сделал удивительным, известным, знаменитым, славным того, кто был предан ему. Таким образом, от служителя Божия и событий, бывших с ним, познайте силу Господа. Не сказал только «даровал Бог», но удивил, выражая, что даровал с великой славою, совершенной неожиданностью. Так было и с Авраамом. Бог не только возвратил ему жену неприкосновенной, но и сделал его знаменитым. Даровал ему и не только то, что он не потерпел ничего неприятного, но и то, что он сделался славным в Египте. Одно было с ним за его праведность, то есть что он не потерпел ничего неприятного, а другое для пользы слышавших, то есть что он чудным образом и сверхчаяние вышел оттуда. Бытие 12. Тоже было с тремя отроками, тоже с Даниилом во рве львином, тоже с Ионой в чреве китовом. Всегда Бог спасает со славою, но не всех вообще, а праведных, преподобных. 22. Видишь ли, как пророк, научая Бога познанию, вместе с тем преподает наставление к добродетельной жизни, внушая, что надобно возлагать надежду спасения не только на благость Божию, но и на доброту собственных дел. «Господь слышит меня, когда я призываю Его». Сказав, что Господь слышит преподобного, он не останавливается на этом, но открывает и другой вид благополучия. Какой же? Тот, что имеет Бога постоянно своим поборником, помощником и всегдашним покровителем. Не однажды, говорит Бог, делает это, и не дважды, и не трижды, но всегда, когда мы призываем Его. Смотри, здесь опять какой это бывает скоростью. Как выше он говорил: «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды мои, в тесноте ты давал мне простор». И здесь та же говорит: «Когда воззываю к Нему». Почему же, скажешь, многие бывают неуслышаны? Потому что просят бесполезного. В таком случае быть неуслышанным лучше, чем быть услышанным. Поэтому, будем ли мы услышаны, не станем радоваться этому. Будем ли не услышаны, станем прославлять Бога из-за этого. В самом деле, когда мы просим бесполезного и бываем неуслышаны, тогда от самого неполучения того, чего просим, мы получаем пользу. А иногда мы просим нерадиво. Тогда Бог медлительностью подаяния научает нас большему усердию в молитве. И это немаловажная польза. «Если вы, — говорит Господь, — будучи злы, умеете добрые даяния давать детям вашим, то кольми паче Отец ваш, умеющий давать и знающий, кому давать и что давать, когда». И Павел просил и не получил, потому что просил бесполезного. 2 Коринфянам 12:8. И Моисей просил, но Бог не услышал и его. Исход 32:32. Итак, не будем отступать, когда мы бываем неуслышаны. Не станем унывать и ослабевать, но будем продолжать просить с усердием, потому что Бог сделает все на пользу. Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Что я прежде сказал, то скажу и теперь. Так как пророк хочет вести слушателей к Богопознанию, то старается освободить души их от болезней. Он знал, что развратная жизнь служит препятствием к надлежащему принятию высокого учения. Это выразил и Павел, когда говорил: «Я не мог говорить вам как духовным, но как плотским, и еще, как младенцев во Христе питал вас, а не твердую пищу, и что немного слова говорю вам, так как вы сделались неспособны слышать». Та же Исаия говорит: «Меня ищут люди сии, и показывают, что желают знать законы мои, но суда Божия они не познали». Иосия говорит: «Сейте себе в правду, просветите свет ведения». Осия 10.12. Исаия 58.2. И Христос, получая, говорил: «Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету». И еще: «Как вы можете веровать, если славу друг от друга принимаете, а славы от единого Бога не ищете?» Иоанна 5.44. И еще: «Сие сказали родители его, ибо боялись иудеев, жидов, чтобы не быть отлученными от синагоги, от сонмища». Еще: «Многие же уверовали в него, но не исповедовали ради фарисеев». Иоанн 12.42. И везде можно видеть, что развратная жизнь служит препятствием к надлежащему принятию учения. Как гной, скопившийся в светлом зрачке глаза, ослепляет и помрачает свет его, так и ум, занятый пороками, помрачается, ослепляется в душе нашей. Вот почему и пророк, зная это, говорит: «Гневаясь и не согрешайте». Он не уничтожает гнева, который бывает и полезен, не отвергает негодование, которое бывает полезно, когда направлено против людей неправедных и нерадивых, но отвергает несправедливый гнев и безрассудное негодование. Как Моисей, начиная речь о нравственности, прежде всего поставляет заповедь «не убей», так делает этот пророк еще тем более, чем более известны были ему правила благочестия. Тот запрещает убийство, а этот истребляет самого виновника убийства. Гнев, который есть корень и источник этого зла. Поэтому и Христос, желая истребить гнев, говорил: «Гневающийся на брата своего напрасного повинен гиене огненной». Видишь, какое там и здесь ограничение: «Гневаясь и не согрешайте». Гневающийся напрасно, потому что можно гневаться и справедливо. Так и Павел разгневался на Илиму, и Петр на Сапфиру. Я даже не назову этого просто гневом, но любомудрием, попечением, распорядительностью. Гневается отец на сына, но потому что заботится о нем. Напрасно гневается тот, кто хочет отомстить за себя самого, а кто хочет исправить других, тот в смирении всех. Так и Бог, когда о нем говорится, что он гневается не для отмщения за себя самого, но для исправления нас. Будем же и мы подражать ему, мстить, таким образом есть дело божественное, а мстить иначе – дело человеческое. Впрочем, Бог не тем только отличается от нас, что он гневается справедливо, но и тем, что в Боге гнев не есть какое-нибудь страстное раздражение. Итак, не будем и мы гневаться напрасно. Гнев внедрен в нас не с тем, чтобы мы грешили, но чтобы останавливали и других согрешающих. Не с тем, чтобы он сделался в нас страстью и болезнью, но чтобы служил врачеством от страстей. 24. Представь, как велико зло, порок, если при нем врачество делается ядом, если тем, чем нужно врачевать раны других, мы наносим раны себе. Это подобно тому, как если бы кто-нибудь, взявший железо, чтобы отсечь гнилые части у других, напрасно поразил себя самого и нанес себе раны по всему телу. Или если бы кормчий потопил судно теми самыми веслами, посредством которых нужно было останавливать напор буйных ветров. Таков и гнев. Он полезен для того, чтобы пробуждать нас от сонливости, чтобы сообщать бодрость душе, чтобы производить в нас сильнейшее негодование за обижаемых, чтобы делать нас взыскательными к обижающим. Потому и говорит пророк: «Гневайся и не согрешайте». Если бы это было невозможно, то он и не заповедовал бы этого, потому что никто не заповедует невозможного. Таким образом, дав апостольскую заповедь и евангельское мудрое наставление, с сказав то же, что и Христос, он присовокупляет другое наставление и говорит: «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь». Что значит сказанные слова? Они кажутся неясными. Во время, следующее за ужином, говорит, когда ты отходишь ко сну, когда готовишься лечь на постель, когда в отсутствии всех наступает великое спокойствие, когда никто не беспокоит и бывает глубокая тишина, ты начинаешь суд совести, требуя от нее отчета, и какие имел в течение дня порочные помыслы, задумывая обманы или строя козни ближнему, или допуская развратные пожелания. Все это во время такого спокойствия выставь на вид. Поставь совесть судьей этих порочных помыслов. Истребляй их, суди, наказывай согрешающую душу. Таков смысл слов «утишитесь». Иначе сказать: истязайте, сокрушайте все то, что в течение дня вы говорили в сердцах ваших, то есть все, какие вы имели порочные помыслы на ложах ваших во время этого спокойствия, терзайте и наказывайте. Когда ни друг не беспокоит, ни слуга не досаждает, ни множество дел не развлекает, тогда и давайте себе отчет в жизни своей за протекший день. И почему он не говорит о словах и делах, но о порочных помыслах? Это преизбыток его наставления. В самом деле, если должно наказывать порочные помыслы, чтобы они не перешли в дело, то тем более должно сокрушаться душой о таких делах и словах. Это пусть будет каждый день, и не прежде засыпай ты, человек, пока не размыслишь о грехах, совершенных тобой в продолжении дня. Тогда, без сомнения, следующий день ты будешь не так скор на подобные предприятия, как ты поступаешь с деньгами, не пропуская двух дней без требования отчета от слуги, чтобы не произошло замешательство от забвения. Так поступая с делами своими каждый день. Вечером требуй от души отчета, осуждай грешный помысл, повесь его как бы на дереве, наказывай и повелевай, чтобы вперед не делать подобного. Видишь ли превосходное врачевание, как он употребляет врачевство, и предупредительное, и исправительное. Наставление не впадать в грехи служит вместо врачевства предупредительного, именно гневаясь не согрешайте. А слова «размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь» вместо врачевства исправительного. После совершения греха он еще прилагает врачевство, зависящее от самого согрешившего. Будем же употреблять такое врачевание, не представляющее никакой трудности. Если же душа твоя не терпит воспоминания о грехах, стыдясь и смущаясь, то скажи: нет тебе никакой пользы от того, что ты не будешь вспоминать об них, а напротив, еще великий вред, потому что если ты не будешь вспоминать об них сама по себе теперь, то грехи твои будут открыты перед глазами всех тогда. Если же ты будешь помышлять о них теперь, то и от них скоро избавишься, и в другие нелегко впадешь. В самом деле, душа, боясь вечернего суда, чтобы опять не подвергнуться такому же испытанию, осуждению и наказанию, бывает медлительней на грехи. И такова польза от этого испытания, что если мы будем так поступать постоянно, только в течение одного месяца, то приобретем себе потом навык к добродетели. Не будем же пренебрегать таким благом. Кто ставит себя перед этим судилищем здесь, тот не подвергнется тяжкой ответственности там. Если бы, говорит апостол, судили себя, то не были бы осуждены. Будучи же судимы от Господа, наказываемся, чтобы не быть осужденным с миром. 1 Коринфянам 11:31. Итак, будем делать это, чтобы не быть осужденными. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Видишь ли последовательность превосходного совета? Видишь ли совершенное наставление? Укорив слушателей за грехи, сделав их менее скорыми на подобные дела, устроив неподкупное судилище и потребовав отчета в жизни, он потом руководит их к совершению добродетели. Недостаточно ведь только воздерживаться от зла, но должно стараться и делать добро. Потому-то он далее предлагает такое вещание: уклонись от зла и сотвори благо. Псалом 33:15. Подлинно. И несовершение добродетели подвергает наказанию, не только совершение пороков. И те, которые не напитали алчущего, не напоили жаждущего и не одели нагого, они не хищничали, не предавались любостяжанию, не брали чужого. Но так как они не творили милостыни, то предаются за это наказанию вечному и мучению бесконечному. Отсюда мы научаемся, что воздержание от зла не доставляет нам спасения, если вместе с тем не будет приобретения добра и совершения добродетели. 27. Вот почему и пророк, отклонив слушателя от пороков через сердечное сокрушение, сделал его способнейшим к совершению добродетели, смягчив жесткость души и сделав ее нежной от внутреннего сокрушения, начинает речь о правде и говорит: «Принесите жертвы правды и уповайте на Господа». Что значит «принесите жертву правды»? Приобретайте правду, приносите правду, тот дар Богу величайший, та жертва Ему приятна, то приношение весьма Ему благоугодно, которое состоят не в заклане овнов и тельцов, но в совершении праведных дел. Видишь, как издревле предизображается жизнь церкви, и вместо жертв чувственных требуется духовная. Правдой же он называет здесь, как я выше сказал, не частный вид добродетели, но добродетель вообще. Равно как и праведным человеком мы называем того, кто имеет всю добродетель. Эта жертва не нуждается ни в деньгах, ни в ноже, ни в жертвеннике, ни в огне. Она разлагается не в дым, смрад и пепел, но совершается только сердцем приносящего ее. Для нее ни бедность не служит препятствием, ни недостаток средств остановкой, ни место, ни что-нибудь другое подобное. Но где бы ты ни был, ты можешь приносить ее, будучи сам и священником, и жертвенником, и ножом, и жертвою. Таковы жертвы разумные и духовные. Они совершаются с большим удобством, не имея нужды ни в каком внешнем приготовлении. Кто праведной жизнью приобрел себе милость и благоволение Господа, тот имеет в нем величайшего поборника, непреоборимого помощника, получает от него великое содействие. Видишь ли плод этой жертвы, являющейся тут же? Видишь ли сокровище благ, тотчас происходящее от ней? В самом деле, кто имеет Бога своим помощником, тот кого будет бояться? Никого. И это немаловажный добродетель. Надеяться на него и быть уверенным в нем. Вместе с правдой пророк требует от нас и этой добродетели. Быть уверенным в Боге, надеяться на него, не полагаться ни на что житейское, но отрешая себя от всего подобного, к нему прилепляться мыслью. Действительно, предметы настоящей жизни подобны сновидениям и теням, и даже того ничтожнее. Они лишь только являются и уже исчезают. И при самом явлении причиняет много беспокойств имеющим их, а надежда на Бога вечна, неизменна, неподвижна, неизменчива, способна доставить совершенную безопасность и сделать непобедимым того, кто содержит ее тщательно и с надлежащим расположением. Многие говорят: кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Окончив наставление касательно нравственности, приведших к богопознанию, употребив все меры к пробуждению души заблуждающихся, и особенно из происходившего с ним самим, из промышления о святых, доказав попечение нас Божие, пророк представляет некоторое возражение, предлагаемое людьми более слабыми и грубыми, говорит: «Многие говорят, кто покажет нам благо?» Не те немногие честные и доблестные, которые умеют любомудрствовать, говорят это, а толпа беспорядочная, невежественная, безрассудная. Что означает слова «кто покажет нам благо»? Есть люди, которые или клевеща на промысел Божий, или по любви и привязанности к удовольствию, спокойствию, богатству, славе и власти, говорят так: «Где благо Божие? Я нахожусь в бедности, болезни, несчастье, терплю крайнее бедствие, клеветы, злословие, а другой в благоденствии, роскоши, власти, славе и богатстве». Одни из них только ищут этих благ, оставляя без внимания благо истины, то есть добродетель любомудрия, а другие, как я выше сказал, клевещут из-за этого на промысел Божий. И говорят: где промысел Божий? Когда в жизни существует такой беспорядок, когда столь многие терпят недостатки, бедность и крайние бедствия, где доказательство Божие о нас попечения? Но говорящий таким образом делает то же самое, как если бы кто-нибудь среди самого ясного и чистого полдня искал увидеть солнце и сомневался в его свете. Это и показывает пророк, и тотчас же предлагая разрешение, и говорит: «Яви нам свет лица Твоего, Господи!» Не сказал «явился», но «явил», выражая, что подобно тому, как начертанное на открытом лице бывает очевидно для всех, и ни от кого не может укрыться, и лица озаренного светом отражающего лучи никто не может не узнать, так невозможно, говорит, не узнать и промышления Твоего. Как свет назнаменованный, то есть напечатленный, начертанный на лице, бывает ясен для всех, так и промышление человеколюбия твоего. Светом он называет здесь покровительство, попечение, содействие, промышление. Сказав это, он далее приводит и доказательство. Какое же? Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино и елей умножились. Укорив людей безрассудных, он заимствует доказательства промысла Божия от людей благоразумных и здравых и говорит: «Дал веселье в сердце мое», то есть научил меня любомудрствовать, презирать предметы житейские, знать предметы истинные и постоянные, возвысил меня добрыми надеждами, руководил к будущей жизни, прежде наслаждения благами окрылил меня надеждой благ. «Хорошо так», — сказал он. 29. В самом деле, если тот, кто надеется получить наследство или достигнуть высокой власти не только во время получения, но еще прежде действительного получения, оживляется надеждою, и во все время это приходит восторг от ожидания, то представь, в каком состоянии должен быть тот, кто ожидает царства вечного и бессмертного, и благ таких, которых око не видело, ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило. Поэтому он и говорит: «Дал веселье в сердце мое». Это было действие величайшего промышления Божия, что он еще тогда приготовил и сообщил такое благо. Если же люди более грубые, плотские, привязанные к земле, не внемлют этому, то уже не от обещавшего, а от их невежества происходит недовольство и смущение. И не сказал просто: «Дал веселье, но в сердце мое», выражая, что веселье его происходило не от внешних предметов, не от рабов, не от золота и серебра, не от одежд, не от роскошного стола, не от величия власти, не от великолепия жилища. Это веселье не сердце, но одних только глаз. Многие из приобретших эти блага даже считают жизнь не в жизнь, носят в душе своей печь огорчения, истощаясь от множества забот и терзаясь непрестанным страхом. «А мое, — говорит он, — веселье не в этом, а в разумном сердце, бестелесной душе, помышляющей о бестелесном. Если радует тебя благо настоящее, то из них уразумей промышление Божие. Но тем более научайся из благ будущих, чем они превосходнее, постояннее и неизменнее. Если то, что ты пользуешься богатством и благополучием, убеждает тебя в существовании промысла Божия, то тем более богатство небесное пусть приводит тебя к такому убеждению. А если ты скажешь, почему тебе благо только в надежде и неизвестно, то я скажу, что мы, верующие, считаем эти ожидаемые блага более известными, нежели блага видимые. Таково убеждение веры. Если же ты еще скажешь, почему мы не получаем воздаяние здесь, то я скажу, что здесь время трудов и подвигов, а там венцов и наград. И это было делом промышления Божия, что труды и подвиги определены для настоящей жизни, кратко и скоро приходящей. А награды и венцы отложены до жизни бессмертной и нестареющейся. Но так как многие слабы душою, то Бог даровал им и чувственные блага. Таким образом, например, он руководил народ иудейский. У них и богатство текло, и жизнь продолжалась до старости, и не было никаких болезней. Истребление врагов, и глубокий мир, трофеи, и победы, доброчадие, и многочадие, и все тому подобное было даруемо повинующимся Богу. Но когда пришел Господь наш Иисус Христос, призывающий нас на небо, убеждающий презирать благо здешнее, внушающий любовь к благам тамошним и отторгающий нас от всего житейского, то справедливо благо настоящее сокращены, и все богатство заключено в благах будущих, так как мы сделали совершенными. Подобным образом детей, пока они малы, отцы забавляют обувью, одеждою, золотом и ожерельями, а когда они вырастут, то оставив это, дают им нечто другое, большее, как то право голоса в судилище, знатность в городе, известность при царских дворах, начальство и власть, отклоняя их от всякого детского честолюбия. Так точно поступил и Бог. Желая отклонить нас от предметов малых и детских, Он обещал благо небесное. Поэтому не прилепляйся к благам непостоянным и скоро приходящим, и не будь малодушным. Впрочем, Он не совсем лишил тебя и этих благ. Так как существам, облеченным плотью и живущим в теле, невозможно быть и без них, то он обильно подает нам и это. Вот почему и пророк, рассудив высоко и любомудро об этом виде промышления, и сказал, дал веселье в сердце мое, присовокупляет и следующее. С тех пор, как у них хлеб и вино и елей умножились. Этими словами он касается также немалой части промышления Божия, открывающегося в предметах видимых. Когда он говорит о пшенице, вине и илее, изобилии их, то разумеет и дожди, и благосостояние времен года, и недра земли, возвращающие и рождающие, и течение воздуха, и восхождение солнца, и перемены луны, и хоры звезд, и лето, и зиму, и осень, и весну, и искусство земледельца, и пригодность орудий, и множество других приспособлений, так как если бы все это не содействовало, то плоды не могли бы образовываться и достигнуть зрелости. Таким образом, когда он называет пшеницу виной и елей, то подает мудрому повод заключать отчасти к целому, открывая море промышления Божие, видимого в предметах чувственных. 30. Вот почему и Павел, в одной речи своей рассуждая о промысле Божьем, отсюда же заимствует доказательства и говорит, подавая дожди и времена плодоносные, исполняя пищи весельем сердца наши. Деяние 14.17. Пророк, не желая говорить излишнего, не упоминает о всем другом, о плодах земных, о плодах древесных, о родах растений, о родах семян, о родах трав, лугов, цветов, садов и тому подобном, и употребляет собирательные названия предметов, необходимых для нашей жизни, давая через них разуметь и другие. Все это Бог не только подает нам, но подает с изобилием и каждый год. А если иногда и сокращает свои дары, то и этим опять показывает свое промышление, пробуждая многих от лености и заставляя их просить этих благ от Него. Если же некоторые говорят, что подавать дожди не дело Бога, но идолов, то мы спросим их, откуда это известно. Скажут поэты, говорят, что Зевс подает дожди, это Гомер в Одиссее, Рапс 14, Феокрит в Идиллии 4 и другие, то они же сами говорят, что он и прелюбодей, и растлитель детей, и отца-убийца, и другие приписывают ему не меньшие преступления. Но это скажут несправедливо. Следовательно, несправедливо и то, что он подает дожди. Если ты принимаешь последнее, то необходимо должен принять и первое. А если отвергаешь первое, то вместе с тем и последнее. Мы, представляя свидетелей силы Божией, обыкновенно принимаем все, что они говорят о нем. Поэтому тебе необходимо нужно допустить, что Зевс и прелюбодей, и все прочие преступления, какие они приписывают ему. И отсюда убедиться, что подобные преступления не свойственны силе божественной, и, следовательно, он не Бог. Но хотя бы вы и не хотели принять этого, такая басня падает сама собой, и такая ложь обличает сама себя, и совершенно опровергает поэтов. А когда опровергнуты они, то, очевидно, и все ваши рассуждения теряют силу. Ведь и самые имена богов они изобрели и назначили, как сказал один из ваших же философов, Платон в Кротиле. Если же оставишь ты прибегнешь к иносказанию, то я спрошу тебя, что же такое Зевс? Пламенеющая сущность, говорят, часть, находящаяся выше воздуха, которую называют эфиром, потому что она горит и жжет. Следовательно, он есть не какое-нибудь разумное и свободное существо, а неразумное. Воздушная сущность не имеет ни разума, ни смысла, как всякому известно. И всякий знает это, хотя бы он был нечувствительнее камней. Таким образом, Зевс уничтожается, и существо его исчезает. Если Зевс есть воздух, а воздух есть то, что мы сказали, то и басня теряет свою силу. Если же он есть воздух, то он не был чьим-нибудь отцом и не рождал какой-нибудь сущности, как сочиняет поэта, например, Солнце, которое называет Аполлоном и сыном Зевса. Ведь и Солнце не имеет никакого смысла, ни рассудка, ни ума, но и оно есть вещественное произведение, управляемое и вводимое законом, которому Бог вначале подчинил его. Впрочем, дождь происходит и не из эфира, а из облаков, получающих воду, или из моря, или из вод, носящихся превыше неба, как говорят пророки. Если же ты не веришь пророкам, то мы можем представить ясно очевидные признаки, которые совершенно доказывают, что они были богодухновенны и не говорили нам ничего от самих себе, но по вдохновению от божественной пренебесной благодати. В самом деле, все сказанное ими исполняется, и все оправдывается событиями. Посмотришь ли на ветхозаветние или новозаветние предсказания? Так все сказанное пророками об иудеях исполнилось. И это исполнение очевидно для всех, равно как и сказанное о Христе в Новом Завете. Это особенно и доказывает, что Писание того и другого завета божественно. Если же оно божественно, то и все сказанное в нем о Боге истинно. Поэтому не сомневайся в промысле Божьем, но удивляйся его попечению, как он, несмотря на то, что между людьми есть и злые, и добрые, всем предоставил вселенную и солнце, и подает дожди. А если он оставляет некоторых в бедности и нищете, то оставляет для того, чтобы исправить души их и сделать ее более любомудрой. Вы знаете, хорошо знаете, что богатство для невнимательных служит средством к порокам, а бедность есть мать любомудрия. И это каждый день открывается на опыте. Сколько бедных гораздо благоразумнее и мудрее богатых, и даже здоровее телом, так как бедность правильно устрояет их тело и душу. Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности. Вот и другой немаловажный вид промышления, состоящий в том, что преданные Богу наслаждаются миром. Мир велик у любящих закон твой, нет им преткновения. Обыкновенно ничто так не доставляет мира, как познание Бога и приобретение добродетелей, истребляющие внутреннюю борьбу страстей, и не попускающий человеку быть в войне с самим собою. Подлинно, если кто не наслаждается таким миром, то хотя бы отвне окружал его глубочайший мир, хотя бы никакой враг не нападал на него, он несчастнее всех во всей вселенной, на которых нападают враги. 32. Не так жестоко ведут войну скифы, фракийцы, сарматы, индийцы, мавры и другие дикие народы по своему обыкновению, как гнездящиеся в душе непристойные помыслы и порочные пожелания. Любовь к богатству, желание власти, привязанность к предметам житейским. И действительно, так это, потому что та война внешняя, а это борьба внутренняя. А что бедствия, рождающиеся внутри, гораздо хуже бедствий, происходящих отвне, и обыкновенно причиняет больший вред, это можно видеть во всем. Так дерево больше повреждает черви, зарождающиеся внутри, и крепость и здоровье тела больше расстраивается болезнями, зарождающимися внутри, чем случающимися снаружи. И города разрушают не столько внешние враги, сколько домашние. Так точно и душу обыкновенно не столько заражает бедствие, нападающее отвне, сколько болезни, зарождающиеся внутри. Но кто, имея страх Божий, совершенно прекратит эту войну, обуздает страсти, задушит различных зверей, порочные помыслы, и не дозволит им скрываться внутри, тот будет наслаждаться чистейшим и глубочайшим миром. Этот мир Христос, пришедший, даровал нам, Иоанн 14:27. Этого мира и Павел желал верующим, повторяя в каждом послании: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего». Кто имеет этот мир, тот не боится не только врага и варвара, но и самого дьявола. А посмевается над всеми полчищами злых духов, бывает благодушнее всех людей, не обременяется бедностью, не изнуряется ни дугами, ни болезнями, и не смущается никакими другими человеческими, неожиданно случающимися бедствиями, потому что он имеет душу, способную перенести все это мужественно и весьма легко, душу крепкую и здоровую. Дабы вам убедиться, что это справедливо, представим пример. Пусть будет какой-нибудь завистник, и пусть никто не восстает против него. Какая ему от того польза? Он восстает сам против себя, изощряет на себя помыслы, опаснейшие всякого меча, раздражается всем видимым, мучится при виде каждого встречающегося ему человека и не чувствует никому доброго расположения, но считает всех вообще своими врагами. Какая же ему польза от внешнего мира, когда он сам неистовствует и беснуется, как общий враг человеческого рода, и ходит везде, нося внутри себя такую войну, бесчисленное множество копьев и мечей, желая лучше подвергнуться тысяче смертей, чем видеть кого-нибудь из подобных себе существ, пользующимся добрым мнением и благополучием. Также предавшийся страсти к богатству носит в душе свои бесчисленные войны, брани и смятения, находится в страхе и беспокойстве и не может быть в хорошем расположении духа ни на малейшее время. Но не таков тот, кто освободился от страстей. Напротив, он пребывает в тихой пристани, наслаждается любомудрием и не подвергается никакой подобной неприятности. Потому-то и пророк, наслаждаясь сам этим даром промысла Божия, говорит: «В мире усну и почию».
Кого это наследство? Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку. 1 Коринфянам 2:9. Как же мы можем в настоящей жизни получить в свою пользу то, что превосходит даже наше разумение? Потому оно и сохраняется для нас там. И посмотри на великое промышление Божие. Для настоящей жизни Он назначил труды, чтобы тяжесть их облегчалась краткостью времени, а благо сохранил для будущего века, чтобы воздаяние продолжить вечно в жизни стареющейся. Эту жизнь он называет также царством. Хотя это не может быть выражено словом, но сколько мы способны слышать, он изображает будущее состояние, называя его то царством, как я сказал, то браком, то владычеством и такими блистательными, употребляющимися у нас названиями, приводя нас к разумению будущего, то вечную славою, бессмертным блаженством, жизнью с Христом, с которой ничто не может сравниться. Какие же условия церкви, или лучше сказать, этого наследства? Такие, которые не представляют ничего трудного. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Матфея 7:12. Видишь ли, что он не предписал ничего странного, но то же, чего и прежде требовал. Как ты хочешь, говорит он, чтобы поступали с тобою ближние, так и сам поступай. Хочешь, чтобы хвалили тебя? Хвали сам. Хочешь, чтобы у тебя не похищали? Не похищай сам. Хочешь быть в чести? Почитай других сам. Хочешь получить милость? Оказывай милосердие сам. Хочешь быть любимым? Люби сам. Хочешь не слышать о себе худого? Не говори ничего такого сам. И заметь, какая точность в выражениях. Он не сказал: «И как хотите, что вы творили, так творите», но «если хотите». Так как добродетели ведут два пути, из которых один состоит в удалении от пороков, а другой в совершении добродетелей, то он предлагает последний, ясно указывая через него и на первый. Том 5, книга 1, страница 38.